Здравствуйте. Сегодня я публикую третью, последнюю часть Фархбренгена с Яковом Кругляком. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена, и по мере появления материала он будет выкладываться. А пока поздравляю вас всех с новым 5774 годом, который наступает через неделю. Хорошего вам всем года и хорошие подписи.
Был такой казусный случай интересный. Где-то в 80-х годах я работал тогда, или до 80-х, я работал в Фархабаде. К нам приехал дядя, этот младший папин брат, который, я начал про него рассказывать, я не помню, где я сказал, что когда он вернулся из Кракова, тогда провожал своих родителей, так на него капнули и его посадили. И он тоже просидел несколько лет. Он просидел до того, как Сталин сдох. До 53-го года, он просидел где-то 5 лет. Так дядя Боря этот, когда приехал, он, во-первых, он поехал в Америку. Из Ташкента мы уехали, приехали сюда, а он поехал в Америку. Через несколько лет они уехали в Америку. Мы приехали в 73-м, а это был, наверное, 83-й год, прошу прощения. Так я взял тетю, ту тетю, старшую сестру папы, которая жила в Геватаре. И дядю Борю, который приехал из Америки, и куда-то я ехал с ними, я поехал через Фархабад, мне нужно было, я не помню, что-то мне нужно было, остановиться. Теперь эта тетя Ента, моя тетя, она была такая, боже, одуванчик. Она была белая, она была интеллигентнейшая женщина, беленькая, вся белая была.
Это уже пешком пришла, особенно.
Да. Но это было в 18-20 году, а это было в 83-м году уже. Она уже была более взрослой девушкой, чуть-чуть старше. Она была такая нежная, и, как всегда, она говорила мягко. И я там ее что-нибудь спрашиваешь, она... Ты торопишься? Ты торопишься? Нет, Узенда, я не тороплюсь, я просто спросил, нет, ты что-то быстро слишком спрашиваешь, как будто ты торопишься. Это было ее амплуа. Приятнейшая женщина, она не делала тебе на зло, очень, ну, Машу. В общем, так, а я, она сидит в машине, и я вышел куда-то, зашел, кого-то я там искал. Я возвращаюсь, где Боря? Ты вышел. Ну, вышел. Когда она мне говорит, он вышел. Хорошо, ждем его. Через минут 10 я спросил, а куда он вышел? Она говорит, я не знаю. Он что-то сказал? Он говорит, мне ничего не говорит. Ну, он, наверное, скоро придет. Вот, ну, мы сидим. 50 минут, 40 минут, я не помню. Тетя, да расскажи мне, пожалуйста, картину, опиши картину. А, писать картину, пожалуйста. Мы сидели в машине, и шел какой-то еврей навстречу. Я говорю, какой еврей? Он одет в чем-то. Ну, конечно, одет, что думаешь, он одет, что Фархабад здесь. Одет в черный такой длинный капот. И у него, она говорит, что у него длинная белая борода. Я говорю, ну здесь все, у всех белые бороды. Она говорит, ну у него очень длинная борода. Белая совсем. И он увидел Борю в окне, сидит в машине. Он ему вскрикнул, Бене, а этот, Бенци. Я говорю, оба кричали, Бене, Бенци. Она говорит, я не знаю, я так слышал, Бене и Бенци. Они начали целоваться. И они ушли, он ничего мне не сказал. Все, вот я тебе описал всю картину. Ну, кто, где, знает, где, что, откуда, куда, зачем. В общем, Шерлок Холмс надо быть. Так я начал там спрашивать, ребята, ну, там, кто-то на улице, слушай, кто у вас есть здесь вот с такой белой бородой? А, я еще спросил у него потом, он в шляпе, она говорит, нет, он не в шляпе, он в шапке такой. Шапка такая, это самое. В общем, начали мы спрашивать, нашли. Оказывается, это был Кихейн. Бен Кихейн. Этот Бен Киа, этот Бен, Боря Бенцир. Бенцир. Бене, Бене его звали. Бен Кихейн. Это отец Хейнов, знаменитых Хейнов, которые сейчас есть в Израиле. Деды. Бен Кихейн. Оказывается, Бен Кихейн сидел вместе с ним в лагере. И Боря был молодой пацан, а Берхи уже был в возрасте. Так он помогал ему, я знаю, что там. Я его увидел. Другами из лагеря вместе сидели. Вот, два зэка встретились. Вот так он его увел. Вот тогда я
нашел какой-то еврей.
Они обнялись и ушли. Вообще Кешер Айом Хаим, это Баршентов, он родился Тафнунхес. Тафнунхес это 1698 год, если я не ошибаюсь. Это он родился, Баршентов. А Бетаф Куф Гей, Куф Гей это...
65-й.
А?
65.
Нет, Куф это был... Это был 1745. 40-й это меняется. То есть 1698, а этот Алтер-Ребе родился в 1745. То есть разница у них была 47 лет. Эти два человека, в общем-то, благодаря Балшентову вообще евреи стали, можно было, вдруг евреи раскрыли такую вещь, что можно быть евреем, соблюдать еврейство, не будучи большим талмид хохом. Потому что кто был, кто сидел, мог сидеть и учиться, кто мог знания получать, у кого были деньги, кто мог платить за это, чтобы дети учились. А если это были какие-то простые люди, которые перебивались с хлеба на воду, у которых обычно было много детишек. И денег не было. Так они сами, коши были такие, которые с трудом сами умели читать. А тем более, что детей учить, у кого есть деньги. Так они себя считали, что вот эти, они евреи, а мы кто такие? Ну, он там помнил, что ему там дедушка говорил, или папа говорил, что нам нельзя смешивать мясное с молочным, или нельзя там, или шаббас. Я не говорю, что были совсем такие отреченные, но они были абсолютные амородцы, значит, они абсолютно не знали закона, они просто только знали по традиции, что они знали, что нужно идти в Миншул, в Бетхнес. Там были в этих деревнях, там местечках были миньяним. Так они знали, они ходили. И были такие, которые не умели читать. Просто приходил и сидел. Потому что так надо было. А были такие, которые умели немножко читать. Были такие, которые там знали, что такое тфилин, что такое... Нет, тфилин, наверное, знали многие. Но и соблюдали традиции многие. Но опять же, они соблюдали не потому, что они знали закон, а потому, что они соблюдали традиции. Очень много вещей. Я приехал сюда, я не знал закон. Например, Гильхот Сука. Я никогда это не учил в Шулханорах, я никогда не учил. Я знаю, как нужно делать суку. И сука у нас делалась, мой папа всегда говорил, что суку надо делать, у нас делается сука для простых людей. Это не сука для рабаним. Рабани могут себе взять суку, там, три этих, шалош тфахим. Можно делать крышу суки из досок, которые меньше, чем шалош тфахим. То есть, там, если тефах это 8, значит, меньше 24 сантиметров, можно положить и сделать крышу. Но для этого нужно знать алоху, нужно быть равным. У нас просто крышу камыш нужно класть. Камыш. Или досточки маленькие такие, которые не были использованы нигде. Это, то есть из дерева взяли и сразу нарезали досточки для этого, для этой цели. Вот. Почему? Потому. Теперь камыш, когда он не должен быть связан, чтобы это не было как подстилка, мехцелит. Почему? То есть наша сука была простая, но она была лехола деос. Кошер лехола деос. Не надо было, не надо ходить к рабу. Есть такое понятие сукашер рабаним, а это сукашер рабашипшик. Я никогда в жизни не учил. Тогда мне нужно было. Там, на хлопке я был, в Ташкенте мы ездили на хлопку, там у меня была какая-то кибитку какую-то я нашел посередине поля. И я себе думал, что я сделаю себе сукну. Так я разобрал крышу, хотя не надо было ее разбирать. Если бы я знал алоху, не надо было ее разбирать. Но я разобрал и накидал туда веток, и, в общем, сделал себе сукну. Поле. Там лежали доски, но они были не такие доски широкие, они были вот такие доски. Я мог чуть-чуть подвинуть и сделать. Но я не просто не знал. Или, например, алахот шель майсер. Не майсер, а этот трумоту масрот. Это я вообще никогда не учил. Потому что это там не было, не актуально было. Вот. И были вещи, например, в кухне, там, басар вахалав. То басар вахалав я учил, потому что я учился на смиху, когда я учился. Так я учился и не ним, чем басар вахалав. Но все шло, как у мамы в кухне. У мамы в кухне, там попробуй, положи ложку не туда, куда надо, вылетишь. Это как рассказывали про какого-то большого человека, то ли Тана, то ли была Амура, я не знаю. В общем, что его мама уехала и попросила его, чтобы он проследил, я не помню про кого это, чтобы он проследил, чтобы дома не смешали басар и халав в кухне, чтобы... И когда она вернулась, она сказала: «Ой, бабой, ты мне это самое, отрифил всю кухню». Вся кухня трефная стала. А он был какой-то великий, такой большой человек, Талмид Хохам. Он знал закон, а она знала, как нужно себя вести по традиции. Понимаешь, как по традиции, которую она знала, это было настолько лифним мишурас один, что а он здесь вел себя по закону, как надо. Так а с ее точки зрения он здесь сделал трефную всю. Она его выкинула. И было очень много вещей, которые мы не учили. Опять же, некоторые вещи я да учил, но не потому, что это нужно было именно вот для того, чтобы... Потому что я не знал это, потому что я думал, мне нужно было это знать. Я когда учился на смиху, так я учил это, много вещей. Шаббас и трейфот. Я учился на шойхет тоже, но я, правда, не доучился.
Там в Ташкенте?
Да. Я говорю, все говорю про Ташкент. Все, что я учил в Ташкенте.
Когда вы говорите, что родители, вот они понимали, чем рисковали. Ну, вы тоже прекрасно понимали, насколько это опасно.
Я вам скажу, я был слишком легкомысленный. Был период, когда я уже, с одной стороны, подрос. Мне уже было там 15 лет, 16 лет, я уже работал сам. Работал на автобазе, деньги зарабатывал. Вот. Это было последние годы учебы в школе. И я знал, мы все время говорили об этом дома, что мы хотим ехать в Эрцисрок. И папа оставил работу тогда, он ушел по состоянию здоровья. Оформил себе пенсию. Я встречался с туристами. Это было не умный шаг, с одной стороны. С другой стороны, туристы, которые привозили сидурим, талитот, тфилин, цепочки из Маген Давидом, ручки, на которых были эти самые сверху, вот такая вот бомбочка, такая с Маген Давидом, что-то такое еврейское. Все эти еврейские атрибуты. И встречались с такими запретными людьми. И смотрели, следили, чтобы за нами не было слежки. А если надо, потому что в гостиницу мы не можем к нему прийти, надо было где-то на улице. И нужно было с ним каким-то образом говорить. А как можно с ним говорить, когда за ним есть хвост? Вот. Так на идиш. Основное количество народу говорило на идиш, из этих, которые приезжали. Так проходишь мимо, толкаешь ему, засовываешь ему бумажку. То ли ты на идиш, если он мог это прочитать на идиш. Иногда он там смотрел и говорил, не могу, там, окей. Другого найдем. Это было очень неумно. А еще хуже было, когда мы уже подали документы в 73-м году. В начале 73-го года. Тогда уже мне нужно было точно залезть на дно, чтобы никто ничего не знал и не слышал, и чтобы никто. Я все равно я ходил и встречался. Вы говорите, что я сам понимал, что это опасно. Я, может быть, каким-то образом понимал, что это опасно. Но своей дурной головой я это не чувствую. Потому что, не дай бог, если бы поймали что-нибудь, это было бы... Я помню моего папу, тогда был, значит, период такой, когда спрашивали, люди ждали разные периоды времени ответа из Авира, чтобы получить ответ. Сколько времени вы ждали разрешения? И мой папа всегда говорил, 112 ночей. Почему ночей? Потому что ночью не спится, начинаешь думать. Да, днем ты занят, делаешь что-то там. Днем
а я думал, что он ждал, что вместо ответа придет другой ответ.
Там было столько денег там было засунуто. Я вам рассказал вначале, что в 1953 году про то, как папу сняли со всех должностей и сняли его с него. Допуск и так далее. Потом, когда мы уже приехали сюда, папа рассказал. Он не сразу это рассказал. Дело очень долго лежало в Авире, в Ташкенте. И его не отправляли. И он каждый раз там звонил, спрашивал, почему не отправляли. Нам нужно было сперва подписать кого-то, а потом отправить это в Москву, в Московский, там, получить ответ. И потом, чтобы, да, то есть сверху. Почему? Потому что у папы это было, он был на военном заводе. Нужна была особая комиссия. А тот, кто в Ташкенте должен был подписать, он был очень большой сволочь. Он писал «нет» на всякий случай. Что ему уже жалко? Писал «нет» и все. И тогда в Москве на него не это самое, не обижается. Что ты нам присылаешь таких... опасных людей. Так она ждала, когда была на секретарше, она ждала, пока тот, в общем, тот ушел в отпуск, кто-то его заменял, то ли был больной, и она им сразу подсунула на подпись. Подписал, отправила в Москву. В Москве нужно было, там эта комиссия, и там был тоже какой-то свой человек на этой комиссии, который был, ну, свой, но такой не очень активный. Пассивный, но свой. Он потом рассказал, что на этой комиссии сидят люди. Что это за такое? Владимир Аронович Кругляк проработал с 39-го, с 40-го года проработал на заводе, на почтовом ящике. Что это за идиотизм, что за вопрос? Сказать, конечно, это не... Так там кто-то сидел и говорит, ну давай посмотрим, что там дальше. У него есть допуск? Нет. Ну, если лет 10 нету допуска, тогда пускай катится. Посмотрели, с каких пор у него нет допуска. 63-го года. Ровно 10 лет. Пускай катится. Эх, Акадош Барух Ху, Месавер Барим. В 63-м году. Иди знай, что будет в 73-м году. Вот этот вот случай, это будет единственная, в общем-то, причина, по какой причине могли его выпустить. Это такие вот ни сильно, ни флот. Мой папа всегда говорил, СССР, СССР, это самых-самых-самых речь. И Мицраим. Мен, цадик, вейш, юд, мен. Бегематрия, вот туда вар. Ицият Мицраим, Ицият СССР, то же самое. Ицият Мицраим, Акадош Баруху, Бехводу, Беацмо. Ло алидей катуб, ло алидей малах, ло алидей чудия, Эла Акадош Баруху. Бехводу, Беацмо, так папа говорит. Он говорит, здесь у нас Ицият СССР, был такой же Ицият Мицраим, Акадош Баруху, вел нас Нисим и Нифлаот, Бехводу, Беацмо. Ло алидей малах, потому что такие вещи были. Выдали день шалиях, так? Кто-то должен был
купить. Потому что 90-е годы это точно должно
быть. Что сказано дальше? Дальше сказано, что придет время, когда мы будем говорить не «Жив Бог, который вывел нас из Египта», а «Жив Бог, который вывел нас из страны Северной». О чем мы должны говорить на Лада Седер? А?
Нет, то у кого есть на руках? Ирмияу?
Не-не-не. Это что, это...
Пророки наши.
Ну, что, Танах никогда не учил, не знаю. Я темный человек. Знаешь что, если Лейла Седер, вот это вот то, что связано, папа говорил, что я Кадош Борху, бихводу бе ацму. Ло алиде шелиах, ло алиде мал. Элама. Написано так. Илу ло ая, ло хуцья Кадош Борху, это абутейну ми Мицраим. הרי אנחנו, ובנינו, ובני בנינו, היינו משועבדים לפרעה במצרים. עד קודם אמורים לזנץ, שעס חזץ תך שתו, יש לי בתקדה, אני אביבי לקודש ברוך הוא נס, מביל בדסיכפור ורבמי, שבו בירות באה להגדה, תות כתו נפיסל את ישראל, שבו הוא בירות, מהקום הסנבניה הוא בירות את התבשדני. בפרוס פלייצי. Так он говорит, оказывается, очень просто. Если бы не Кодыш Борух у нас вывел из Мицраима, а если бы пару нас отпустил.
Мы бы не ушел, мы бы стали собак.
Не, ну тогда, если бы пару приходил и говорил, отпусти народ мой, народину на свою, Шалах и Тами, и Авдуни. Если бы пару согласился, отпустил бы нас из Египта. Так мы бы должны были быть ему, Асирей Тода, благодарны. И мы. И наши родители, и наши дети, и прадети.
Что произошло с Горбачевым?
Всегда бы мы должны были говорить «Паро тода раба». Это «Шиебуд малеле паро бы Мицраим». А так, Акадош Борух у нас вывел, так мы ничего по этому «Паро» не должны. Хороший Бог. Кто-то говорил такую шутку, что Наполеон, когда пришел, хотел занять Москву, но у него ничего не получилось.
Что, занял? Он так ее занял?
Ну, занял, потом его отбросили. Он не победил.
Сам ушел.
Ну, неважно, он не победил, они замерзли там все. Он не победил.
По дороге там
говорили такую шутку.
По русской версии
он не победил. Тогда был Алтер-Ребе. Тогда, все времена, 1812 году, это был Алтер-Ребе, был период. Говорили, что для чего нужно было, чтобы дать ему войти, а потом, чтобы он ушел. И говорили, для того, чтобы нужно было, Алтер-Ребе должен был услышать марш Наполеона. А когда он уже научился этому маршу, перенял его, тогда уже он не нужен был больше на полях. Он свою миссию исполнил. Хайм, хайм.
Я считаю поляков единственный этот самый, который пошел в Москву и жопу ушел после себя.
Да?
После татар. Татары сожгли, потом были поляки заходили, и то они не дошли, не поляки не дошли.
Лучше Дмитрий дошел.
Да, а потом это самое, то только Наполеон.
Наполеон, говорят про него, он был очень доброжелательный к евреям.
Да. Первый, кто дал эмансипацию евреям?
И тогда было бы еврейство.
И тем самым нас разрушил.
В еврействе был вопрос, за кого молиться? За Наполеона, чтобы он победил, или за царя? Кто там тогда царь был? Петр.
Александр.
Я не знаю.
Александр Первый.
Александр Первый. За кого молиться? Так они все-таки решили, что надо молиться. Там было уже не все были одного мнения, но решили, что молиться нужно за Александра. Потому что при Александре они были, то есть евреи могли оставаться евреями. Когда еврея бьют, он знает, что он должен держаться за свое еврейство. А при Наполеоне евреям было бы очень хорошо. Или гораздо лучше. И тогда бы. Они бы перестали.
Понятно, что за Александр. Если бы русские победили и молились бы за Наполеона, настал бы кривик. А если бы продолжали молиться за Александра, победил бы Наполеон, было бы нормально. Так что понятно, что молиться нужно было за Александра.
Нет.
Не было вопросов.
Кстати, есть. Я не помню, кто из русских этих чиновников пишет.
Проверяли бы Минастам, за что и кто молится.
Пишет докладную, причем уже сильно после последнего освобождения Ребе, что он приходит к выводу, что эти люди, приверженные государю-императору, не из лести, а по своим внутренним религиозным соображениям. То есть
более надежные, чем все остальные.
Нет, то есть как бы уже все освободили, но продолжали расследовать. Он там пишет там докладную, что преданы они государю императору, но у него не из лести, не там не из верноподанческих, а из своих внутренних религиозных соображений.
Это прибавляет немного. Тов, Хевралах. Уже почти детское время кончилось.